Послание к Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 23 стих, написано: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Еще в послании к Ефесянам 5:27: «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока». А в числах мы читаем 6 глава 24 стих: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Когда Бог благословляет, тогда и сохранность к нам приходит. Чтобы сохранились мы и душа, и дух, и тело, чтобы все было представлено, Бог себе представил как славную церковь свою, и мы должны, конечно, очень в этом вопросе тоже постараться. Есть у человека одна отрицательная черта. Черта характера, которая сравнивается со злом и которая оскверняет нас. Мы же не только должны говорить о том, что у нас положительное и так далее. Чтобы было хорошо положительно, прогрессировало, нужно, чтобы отрицательное уходило. Есть такое выражение: тот не научится любить, кто перестал ненавидеть. Тот, кто не перестал ненавидеть все свое отрицательное внутри самого себя, он никогда не научится любить. Поэтому Господь да благословит нас обратить на это серьезное внимание. В Евангелии от Марка мы читаем о завистливом оке. И тема моя будет «Зависть». Что это такое? Может ли она нам причинить какие-то вредные последствия и так далее. Слово «зависть» встречается в Библии 34 раза. В одном городе, это было в «Вестнике истины», статья помещена, появилась новая скульптура. На пьедестале стояла большая зеленая жаба, под которой огромными буквами было написано «зависть». Вот зависть действительно как жаба. А ниже описано, это висела табличка с надписью на украинском языке: «Кто в душе меня не имеет, того я не уничтожу». А по сути дела, а кто ее имеет? Вы знаете, как эта зависть может трудиться? Вот даже мы здесь сидим, у одного лучше что-то получилось, а у другого нет. И вот он завидует, он готов все переломать. Одну немецкую актрису спросили: «Что вы скажете о зависти?» Она подумала и говорит: «Мне кажется, зависть, говорит, произошла в нашем немецком народе. Ух, какие мы все завистливые, какие мы все злые». И тоже объясняет: есть две зависти – белая зависть и черная зависть. Вот американцы, говорит, страдают белой завистью, а мы, говорит, немцы, все черные. И стала объяснять, что такое белое, что такое черное. Ну, хотя она и то зависть. Есть даже выражают, когда мы хоть часто употребляем белую зависть, то она тоже в черную превратится. Зависть и зависть. Павел Иосифович Рогозин, по-моему, написал: «Можно лишь только в одном случае завидовать». Это завидует той душе, которая не завидует. Вот в этом случае он дает возможность. Она говорит: американская зависть белая, она вот такая. Ты проехал на хорошей, на машине Авраам Линкольн, там не знаю что, и он стоит, смотрит, говорит: вот машина, вот бы мне тоже такое. Ну, просто пожелал человек такое. А немцы нет, проехал на Мерседесе: а чтоб ты взорвался, да чтоб ты перевернулся, да чтоб ты аварию сделал. Они завидуют до такой степени, что готовы стереть в порошок все. Я не говорю, что мы имеем все зависть, но все вот эти греховные начала в каждом из нас заложены. Просто в одних она может прогрессировать, создается атмосфера, вот как раковая палочка. Она в каждом человеке есть, раковая клетка. Но она ждет ту среду, где она может развиться. Если среда это не предоставится, она до конца жизни может и не вспыхнуть. Вот и зависть тоже, она тоже живет в человеке. Но если мы дадим ей такую среду, где она может развиться, конечно, беда будет с нами. Екклесиаст говорит, 4 глава, 4 стих: «Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Вот особенно, когда мы трудимся, особенно, когда у нас успех. А вы знаете, завистнику: «О, очень трудно порадоваться успеху брата или сестры, у которых что-то хорошо получилось, или спеть, или стихотворение рассказать, или спроповедовать хорошо. Мы очень начинаем болеть. К одному пастору подошли и выразили благодарность за хорошо изложенную тему. Вот. Мы же все нуждаемся, чтобы когда-то подошли и сказали. Нас проповедуешь, и все молчат. Я уже сразу, что-то я не то наговорил. Никто не подойдет, никто не скажет, никто не ободрит. Все как-то замкнулись, и уже хочешь не хочешь, попадаешь в какую-то панику. Так он, когда сказал, поблагодарил, что он так хорошо тему знает, так все понятно. Он им отвечает: ты всем так льстишь? Боже мой. Что, тебе два слова добрых нельзя сказать? Мы только должны, что ли, осуждать? Ты всем так льстишь, и в следующий раз уже побоишься другому даже подойти, что-то спросить или что-то сказать. Вы знаете, очень многие нуждаются после своей проповеди услышать хоть одно доброе слово в поддержку. Ко мне подходит маленький сын, я тоже дома проповедую, что же, волнуешься, думаешь, так, не так. Сын маленький ему подходит: папа, ты сегодня вот такое слово сказал. Так понятно. Он маленький ребеночек, все понял. Вы знаете, у меня такое внутреннее окрыление произошло. У Пушкова есть такое выражение. Похвалить человека – это равносильно съесть пирожное после борща. Ну, борщ с борщом, да? Сладенько тоже хочется. И вот когда подхвалили, когда подчеркнули, что хорошо получилось, ну, почему бы не сказать, почему мы такие скупые? Не бойтесь никогда. Заметили, что кто-то сказал, вот брат Юра сказал хорошее слово. Понравилось душе, подойди к нему, брат Юра, слава Богу. Ты знаешь, я сколько ответов нашел в твоей проповеди. Да благослови тебя Господь. Ну, скажи вот это доброе слово. Мы, вот третье место какое читал? Да благословит тебя Господь и сохранит тебе. Это знаменитая 6 глава чисел. Бог нас повелевает. Там тройное благословение. Нитка скрученная втрое не скоро порвется. Там действительно истинное благословение, настоящее. Зависть. Что это такое? Говорят, зависть подползает, как змея, чтобы ужалить. Она просто так не подойдет. Она обязательно оставит свой след. Сколько друзей разбила зависть? Сколько предательств совершилось из-за зависти? Сколько родственников потерялись из-за зависти? Сколько преступлений совершено из-за зависти? Если мы посмотрим, какой вред приносит зависть в нашей жизни, это просто неимоверно. Мы читаем в Писании, Деяния апостолов, 7 глава, 9 стих, патриархи по зависти продали Иосифа. Один из лучших образов, как образа человеческого, это был Иосиф. В нем даже не знаешь, какие-то минусы. Вот, вот у них написано, то он там слабость проявил, то-то, а потом об Иосифе мы даже ни одного слова такого не найдем. Это был действительно кристальный человек. Он действительно мог быть образом к Иисусу Христу. И в тюрьме отбыл, и такую тяжелую жизнь вроде бы прожил. Братья, какие? Братья родные. Что послужило основанием? Зависть. Они вот, их съедало это все. Вот как это памятник жабы, говорит, кто меня не имеет, того я не уничтожу. А кто имеет? Она их доводит до братоубийства, так сказать. Убили бы брата, если бы вы не успели укрыть, не успели продать. У них планировка такая была. А вот в Бытие 26 главе, с 14 по 16 стихи, мы читаем такую мысль. Филистимляне стали завидовать Исааку. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Кто-то стал сильнее, все. Процесс зависти пошел, удались. Даже рядом стоять не хотят, даже смотреть в ту сторону не хотят. Я вот недавно беседовал, одна сестричка подошла и свою, говорит, я вот это так проходит, я вся вот в ненависти. Я говорю, слушайте, я вот посмотрю по всем признакам, вы очень завистливый человек. Я вот, когда прорабатывал эту тему, я сколько литературу пирнул, где только что-то о зависти мог находить, в энциклопедиях, в словарях, я всегда это записываю, стараюсь ее точно передать, чтобы своими словами не сказать, иначе я смысл могу какой-то потерять. И я думаю, действительно так, что по признакам можно понимать, что зависть нам не дает спокойно, равнодушно смотреть на кого-то. Вот в библейской энциклопедии Брагауза сказано: завистник стремится навредить тому, к кому он завидует. Ну, завидуешь, ладно, оставь это в душе своей. Нет, он должен навредить. Зависть спокойно не ходит. Это такой вот, такой, такая черта характера в человеке, что она должна причинить зло. Она должна сделать кому-то больно, и тогда ей будет спокойно. В Деяниях святых апостолов, 5 глава, 17 стих, мы читаем: «Первосвященники и все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов». Оказывается, зависть тоже имеет какой-то это... Вот как по-русски сказать, не знаю. Но, во всяком случае, она может быть маленькой завистью, но она может быть исполненной. Это как вот стакан наполняешь или сосуд и полилась туда. Вот она размеры свои такие огромные берет. Она так наращивается, что потом начинает литься, и ее уже не остановить. Они в своей злости, своей зависти исполнились этой зависти, положили, наложили руки свои на апостолов. Посмотрите, что в 106-м псалме мы читаем, в 16-м стихе. «И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню». Слушайте, человек вас ведет. Бог ведет рукой это, Моисея и Аарона вас. Он вывел вас из египетского рабства, где вы кроме плети ничего не знали. Особенно, когда на них наложили урочное число тоже, а соломы не давали, надо было еще солому искать. И били их за то, что они не успевали и так далее. Про все забыли. За счет Моисея вы вышли, получили благословение, теперь надо подняться на него. Вот завидуют. Я думаю, Дафан, Аверон и Корей... Они себя проявляли еще в Египте. Ну, это мое соображение. Потому что Господь 4 или 5 раз хотел истребить народ. И вот в одно истребление должно их было постигнуть в Египте. Видимо, вот эти люди, которые там уже поднимались, которые там не давали народу согласиться с Моисеем и с Божьим повелением, чтобы выходить. А потом еще здесь раз, да два, да три, так сказать. А потом мы видим, что Дафан, Аверон и Корей открыто выступили. А здесь уже Писание говорит, что они позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Это были святые люди. Посмотрите, 72-й псалом, Асав что говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Даже праведники, добрые, хорошие люди, видят, у тех все хорошо получается. Ну и пускай получается, зачем завидовать? А у него аж ноги пошатнулись, он едва не спотыкнулся. Не хватало ему одного, чтобы от зависти избавиться, и чтобы войти в правильный ритм духовной жизни, нам нужно святилище. И он говорит: «Доколе?» Он это волновался. «На работе их нет, от жира выкатились глаза. Ну, блаженствует» и так далее. Он видел то, что видят глаза. А когда зашел во святилище, а вера всегда ведет во святой святых, туда, за пределы, где разум наш кончается. И там он понял концовку их. Разум не видит конец, а в откровении от Господа он получил. И говорит: «На скользких путях ты их поставил, а ты еще завидовал. Ты еще думаешь, как они хорошо живут. А себе, говорит, не напрасно ли очищал сердцем, и каждое утро исповедовался, просил: Господи, прости меня» и так далее. Конечно, не напрасно. Ты очищался, ты был кристальным человеком. А эти нечестивцы, которых ты показалось тебе, что вроде у них все хорошо, у них завтра будет все плохо. И то, что они сегодня сеют сегодня, они пожнут это завтра. Итак, что такое зависть? Зависть – это такое ее энциклопедическое объяснение. Это страсть, зло, досада, недовольство, недоброе чувство, недоброе желание, непримиримое чувство, губительный яд для сердца. Она беспредельна, ненавистна и отвратительна. Это злая страсть. Зависть. Это вот в таком комплексе, вы представляете, что живет или что находится в ней. Вот это правильно, жабу такую сделали и написали «зависть». Она действительно как жаба, она прыгает на нас, готова их поглотить и так далее. В послании Иакова, в 3 главе, мы читаем: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Давайте посмотрим на Саула. Там слово «зависть» не написано, но когда Давид возвращается с победы, он сразил этого мощного Голиафа, он снял с него голову уже мечом, и вот он возвращается. Весь народ пришел в движение. Состояние народа было такое, что Давид победил десятки тысяч. Или Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Где тысячи, где десять тысяч. И даже десятки тысяч. Это во сколько, может быть, на тысячу, на 2000% его, так сказать, подвиг превзошел, чем у Саула. И он все. Он стал бояться Давида. Он видит его такое благоразумие, стал бояться его. Он стал завидовать ему, что у него, видите, как все хорошо получилось. А мне кажется, самое правильное положение, если ты видишь, что у брата получилось хорошо, подойди к нему, поблагодари его, что хорошо сказал. Столько я нашел для себя утешения в том слове. И сказать, да благословит тебя Господь, вот таким путем и иди, чтобы душа твоя всегда горела, чтобы твое слово проникало, пробивалось к душам людей, чтобы меняло их, в корне меняло, если им что-то нужно поменять. В народе говорят, на погибель тому, кто завидует кому. Завистник старается унизить, оскорбить, превратить в ничто объект своей зависти. Вот и цель вся его жизни – вредить, унижать, оскорблять и так далее. Апостол Иаков пишет, 3 глава, 16 стих, «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Чтобы не увлекались эту завистью, апостол нам напоминает – что это неустройство и все худое. Завистник сам себе враг, потому что страдает от зла, созданного им самим. Сам создает, а потом сам и мучается, и не может сам себя потом победить. Одни специалисты сказали, что из всех страстей зависть самая отвратительная. Есть люди, ученые, мудрые мужи, которые вот изучают эти все, и они поняли, что хуже ее нету ничего. Она стала родоначальником ненависти страшной, которая истребляет, испепеляет буквально все. А начало получается именно от зависти. Зависть является одним из признаков плотского человека. В первом послании к Коринфянам мы читаем 3 глава, 3 стих. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Зависть. Опять с нее идет начало. А потом и спорить можно, а потом и доказывать можно, а потом и расстроить отношения можно, а потом отвернуться друг от друга и даже пройти мимо и не поприветствовать. Все уже придет потом. Зависть – это захватывающая страсть. И бороться с нею, когда она уже заполыхала и сжигает все вокруг, порою очень трудно. Если она уже захватила человека, если она уже горит, если она все сжигает на своем пути, вот попробуй теперь ее остановить. Зависть приносит наибольший вред тому, кто носит ее в себе. Если мы думаем, завидуем кому-то вредим, первое, кому мы вредим, это самим себе. И поэтому благослови нас, Господь, держаться дальше от нее свои пути и ближе держаться Господа. Помните, что злое семя можно посеять тайно, но нельзя скрыть его урожая. Все равно оно вылезет. Вот эта вся ненависть, вот эта вся зависть, она все равно вылезет. Вообще каждый день, что такое посев? Это каждый день нашей жизни, который мы проживаем, это посев. А жатва будет там. И поэтому скрыть уже ничего нельзя будет. Там все будет обнаружено. Пожирающий огонь зависти никогда невозможно насытить, пока он не сжигает все вокруг, включая самого ненавистника. В народе говорят так, что завистники умирают, а зависть никогда. Она как будто вроде по наследству передается. Да, с завистником дело закончилось, но сама зависть по себе, она идет. Она в других находит пристанище в людях. Завидовать – это значит досадовать на чужую удачу, счастье, болеть чужим здоровьем, жалеть, что у самого нет того, что есть у других. Я вам скажу, этот материал, собранный, так сказать, многие лета сюда ушли. Я везде по крупицам, где только мог находить, даже сколько таких чисто словарных, энциклопедических объяснений, что такое зависть. Это прям страшно становится. Писание говорит, притча 14 глава 30 стих, «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Какая хорошая эта вещь, когда кости гниют. Попробуй удали это, когда снаружи там гниет, там почистить можно, мазью помазать, а когда она кость гниет, как туда проникнуть? Она под защиту тела стоит и так далее. Но она свое дело делает. На иврите «зав», вот это начало слова «зав» как корень, означает «истекающий гноем». Действительно, это мерзкая, отвратительная такая черта вот нашего характера, когда мы, когда зависть прогрессирует в нас. Зависть – это страшное, всепоглощающее, все пожирающее и испепеляющее чувство, которое в первую очередь уничтожает личность самого завистника, который, переходя от зависти к ненависти, теряет контроль над своими поступками. Да, уже когда он разошелся, как двигатель, там не знаешь. Вот у меня один раз мы ехали, у нас как пошел в разнос двигатель. Не знаешь, что делать. Он наоборот обирает. Я работал на тепловых электростанциях сварщиком. И вот там пар перегретый, 700 градусов температура, где нет ни одной капельки воды, потому что с такой скоростью он летит 180 атмосфер. Он турбину ломает. Капелька воды ломает турбину. Она там лопасть, она ее теперь крутит. За счет такого высокого давления, огромной скорости, и все, а там генератор, этот, обмотка стоит, и все, и ток вырабатывается, и так далее. И вот она же, этот генератор пошел в разнос. У него внутри сердечник идет, а вокруг него обмотка. Он такие обороты набрал, а он так крепится, вот такие толщины, болты, наверное, сотка. Гайки, все, весь в округе. Он срывает буквально все. Сердцевина вылетает, как торпеда. Она вот примерно такой толщины, длиной 5 метров. И она вылетает оттуда, взлетает в воздух, пробивает бетонную стену, железобетонную, и выскакивает на второй этаж в уличное помещение, так сказать. Вот зависть – это такая вещь, которую ни один болт не удержит. Если она уже тебя захватила, если она такая всепоглощающая, уничтожает и так далее. Благослови нас, Господь, чтобы мы были сохранены. Ну и все, что можно сказать. Пилат знал, что предали Христа из зависти. Братья родные предали из зависти. Христа предали из зависти. Апостола предали из зависти. Авимелех поднялся против Авраама, Исаака тоже, понимаете, тоже из-за зависти. И все зависть получается как в основе всех этих преступлений. В послании Галатам мы читаем: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Хорошо получилось. Поблагодари Господа, что даже у него получилось лучше, чем у меня. Я вообще всегда держусь такой. Да, у каждого есть такая оппозиция, которая там что-то сделает. И вот с этой оппозицией в одной семье спели замечательно. Гармонию так хорошо построили. Я подошел. Аж со слезами говорю: как вы сегодня спели? Вы просто не представляете, какой результат вы добро стали. Они глазам своим и ушам своим не верят. Как это можно было кому-то посторонним подойти и сказать? Да-да, надо так делать. И вы знаете, когда мы это сделаем, мы сами себя разряжаем. Вот когда идет электричество в землю обязательно, она должна куда-то уходить, иначе она будет много беды делать. В Древней Греции воздвигали памятник лучшему спортсмену. Когда одному победителю, спортсмену, воздвигли эту статую, то это возбудило ненависть его сопернику, ну, который проиграл. И он ночью взял лом, думает: я завалю этот памятник. Слушай, ну поставили, да пусть он стоит. Нет, я его завалю. И когда он его валил, он так неаккуратно что-то сделал, что памятник упал на него. И он его задавил насмерть буквально все. Вот эта зависть, мы думаем, что мы кому-то плохо делаем. А оказалось, мы сами себе плохо делаем, мы сами себе вредим. И то, что он делал ночью, стало известно, когда с утра люди пришли. Памятник лежит, и тот, кто его валил, тоже лежит готовый. В послании 1 Коринфянам мы читаем, что любовь не завидует. Есть средство, чтобы победить в себе вот это чувство зависти. Любовь не завидует. Зависть – это недостача любви. Вот мы думаем, что там пришло как бы недостача любви. И если любовь будет, мне кажется, зависть – вопрос решится все правильно. В Писании написано, что ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня, советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Если Бог будет руководить советом, мы, кстати, одну из проповедей, по-моему, посвящали это, Божий совет, чтобы мы находились в этом совете. Ну, друзья мои милые, я несколько раз стоял за кафедрой, несколько мыслей высказывал, а теперь как бы подведем итоги и оставлю вам добрые пожелания. Вот мы отсюда разъедемся, и все, что здесь вы услышали, мы будем вспоминать, постараемся все это исполнить и так далее. Не завидовать – это первое мое пожелание, а радоваться успеху другого. У Моисея был такой случай, когда Господь послал Духа Святого на тех избранных, которые вошли в эту среду, чтобы получить это благословение. А вот двое там начали пророчествовать, а Иисуса Навина это немножко задело, он прибежал, говорит: «Моисей, запрети им». Моисей очень хорошо сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Мы должны радоваться, когда растут ряды проповедников, служителей. Это благословение для нас всех. И не надо в этом ревновать, не чисто ревновать. Вот почему не я, а почему тот? Я в одном месте, где избирали служителей, там один зять восстал против своего тестя. И ни в какую. Он недостойный. А что он преследовал? Он думал, что того сметут, а его будут выдвигать. Я ему потом сказал, говорю: ты просто неумный человек. Ведь тесть против тебя первый станет. Вот ты столько агрессии против него на уровне церкви вылил, он первый станет против тебя. Ты в жизни не пройдешь. Ты даже не побеспокоился о своем завтра. Ты настолько вот близко все видишь, думаешь, его нету, теперь ты встанешь. Ты против него поднялся, он против тебя поднимется. А у него власти-то больше, у него родства больше. Это тебе не видать служение, как своих ушей не видать. Вот чтобы мы, наоборот, радовались, не ревновали, что там у кого-то получается уже там, я думаю, что меня, а кого-то другого стали возвышать и так далее. Второе. Это первое, не завидую. Второе. «Да наполнится ваше служение Господу любовью». В первом послании Фессалоникийцам написано 3:12: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». Мы, наше служение – это видимое служение. Мы не только должны быть наполнены. Писание, видимо, это провидело, что нужно больше, чем быть наполненным. «И преисполнено любовью». И к Богу, и ко всем окружающим, и к людям, и так далее. Вы знаете, проповедь, в которой не уничтожение такое идет, что так, согрешил, в ад тебе преисподней, Боже мой. А кто ж скажет о том, что как избавиться от этого ада? Что ж ты в ад всех гонишь? У нас был такой случай, люди собрания идут, говорят: вот один проповедовал, прям в ад нас всех загнал, другой встал, прям из ада нас всех поднял. Наша проповедь должна из ада поднимать, а не в ад загонять. Мы должны всегда надежду подавать. Если нету надежды, моей проповеди не становись за кафедру. Не убивай души. Люди так иногда скорбят, спотыкаются, думают, кто их поддержит, а я еще в ад загнал, нечистота какая-нибудь. Разве у Господа нету путей, чтобы эту нечистоту убрать? Он нас наказывает, написано, чтобы не быть осужденными с миром. Бог нас в ад не определяет. А в Коринфской церкви, я еще раз повторюсь, там такой грех творился, в мире такого не бывает. И опять, чтобы дух был спасен. У Господа все сделано для нашего спасения. А мы в проповедях давим, топим до самого ада преисподнего. Я говорю, в Америке мне рассказали, один пресвитер так стоит за кафедрой. Говорит: если бы мне Бог доверил пропускать туда, в небесное царство, ни один из вас не прошел бы туда. Боже мой, пастырь свой, говорит, ни один не прошел бы туда. А смелые люди с рядов кричат: слава Богу, что не тебя Бог там поставил. Вот чтобы в наш адрес так вот люди не говорили. Третье. Не забудем того, что мы ходим пред Богом. Мы говорили вот о том, что Енох ходил пред Богом, и Ной ходил пред Богом. Я только о Енохе там немножко так говорил. Вообще, как ходить пред Богом? У пророка Михея в 6 главе, 8 стихе написано: «И смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Наше хождение – это смиренно, мудренное хождение. Это сложное слово – смирение и хождение. Почему именно Писание подчеркнуло, что эти два слова должны быть вместе. Если у нас не будет смирения, то наша мудрость нос задерет и скажет: «Нет мне равных, я все могу сделать». Бог нас всегда. Смирение вперед. Смирение не даст мудрости превозноситься над другими. Поэтому хождение наше должно быть смиренным пред Богом. И тогда у нас будет все хорошо. Значит, четвертый момент пожелания. «Прибудьте в слове». Мы говорили тоже, что «да не отходите от книги закона, от уст своих» и так далее. В послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, мы читаем: «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью». Постигайте, постигайте с премудростью. Премудрость – это означает глубокая мудрость, это старорусское слово. Вот так нужно относиться к Писанию, с глубокой мудростью к нему подходить и его понимать и так далее. Пятый момент, пятое пожелание. Всегда находитесь в совете Божьем. Мы об этом тоже говорили. В Псалме 32 мы читаем: «Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его, сердца Бога, в рот и рот». Когда нам что-то трудно, когда мы что-то не понимаем, идите к Богу, просите Его совета, просите Его мудрости. Мы Богу не можем ничего посоветовать. Кто-то сказал, чтобы нам какой-то совет Богу дать, это равносильно зажечь спичку и освещать солнце. Это же глупость какая-то. Поэтому принять от Господа совет и быть в Его совете – это очень хорошо. Шестой момент, шестое пожелание. Огонь на жертвеннике непрестанно пусть горит и не угасает. Мы, кафедра – это, как сказать, это трон Божий, на котором Он доверил нам стоять. И мы отсюда провозглашаем Его закону. И мы отсюда должны произносить огненную речь. Я не говорю о беседах, когда спокойное такое рассуждение идет. Но когда проповедник становится за кафедру, он должен сокрушать даже те жесткие сердца, у которых что-то идет против Бога и так далее. Это необходимое такое условие. Один мудрый человек сказал, что проповедь можно передать на листочке записанном. Все, слово в слово. Но не произведешь ни грома, ни молнии. Гром и молнию производит проповедник. Он встал за кафедру. И вот здесь он внесет вот этот огонь, который проникает в души. Именно я о том огне говорю. Когда мы познали Бога, у нас в сердце все, говорят, горело. Мы не знали устали. Да? Когда сердце горит, ты будешь день и ночь трудиться, и устали не будешь узнавать. И вот когда первый жертвенник был сооружен Моисеем, и когда Господь сказал: «Огонь на жертвеннике непрестанно пусть горит, не угасает», я вот это хочу вам и пожелать. Чтобы тот огонь, как и те в дни Моисея написано, вышел огонь от Господа. И это был необычный огонь, зажженный дыханием Вседержителя. Дыхание Вседержителя, да пребывает в вас всех. Когда Его дыхание в нас, Его дыхание слышно дальше. Присутствие Божие в нашем сердце дает нам такую возможность распространить Его среду дальше. Вот человек, когда куда-то приходит, он всегда распространяет атмосферу. Вот она образуется, какая-то атмосфера добрая. Охота сразу поговорить с этим человеком. Мы, имея, говорю, Бога присутствие, имея Его огонь Вседержителя в наших душах, сердцах, вот этот огонь непрестанно должен гореть. Без огня очень плохо выходить из этого кафедры. Люди сразу поймут, что сегодня что-то он не то говорит. Пусть Господь во всем прославится и благословит вас своим благословением. Ему за все слава и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся мы.